вами далей Алена Ціхановіч. Працягуем праграму. Россия Беларуси новый кредит после арышту российского олигарха у Менску. Что будет робить на свободе Змитер Дашкевич и ци стануть беларусы меньше пить? Это темы ближайшей полгодины эфиру. Мне цікавіць, як вы мяркуеце, ці можна назваць арышт гендырэктара Уралкалія рацыянальным крокам незалежнай Беларусі, якая абараняе свае фінансавыя інтарэсы. Мне таксама цікавіць у сувязі з сённяшнім падаражаннем, ці моцна закранае вас чарговае павышэнне цэнаў на хлеб і гарэлку. Далучайцеся да абмеркавання гэтых тэмаў у эфіры тэлефону студыю 8 029 651 4204. Разгортваецца скандал паміж уладамі Беларусі і Расіі вакол арышту генеральнага дырэктара Уралкалія Уладзіслава Баумгертнера. Расія заявіла пра істотнае скарачэнне паставак нафты на беларускія заводы. Прэтэнзіі да якасці беларускіх малочных вырабаў выказаў галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Аніщенка. Тым часам у следчым камітэце Беларусі рыхтуецца завесці крымінальную справу на яшчэ аднаго з расійскіх алігархаў Сулеймана Керымова, які з'яўляецца ўласнікам найбольшага пакета акцый «Уралкалія». За развіццём калійнай вайны сочыць Ігар Карней.
Следчы камітэт Беларусі сёння заявіў, што мае намер завесці крымінальную справу ў дачыненні да асноўнага акцыянера «Уралкалія» мільярдэра Сулеймана Керымова. Як удакладніў прадстаўнік ведамства Павел Траулька, наяўныя матэрыялы даюць падставы, каб прыцягнуць да адказнасці і іншых асобаў, у тым ліку і грамадзян Беларусі. Паводле падлікаў праўладных эканамістаў, страты бюджэту ад схемаў, якія санкцыі Керымова нібыта адпрацоўваліся пад дахам беларускай калійнай кампаніі, ацэньваюцца ў 100 мільёнаў даляраў. Сюды ж афіцыйны Менск хоча прыплюсаваць і мільярдны крэдыт Уралкалію пад гарантыі беларускай калійнай кампаніі, які ў выпадку банкруцтва цалкам лёг бы на плечы беларускай дзяржавы. Таким чином, ускосно позов Керымову у ягонай компании выставлены, засталося дочакаться канчатковой суммы. Былы министр экономики России, президент фонду «Либеральная миссия» Евген Ясин заявил свободе, что гэтым разом белорусские улады зашли занадто далеко.
Без явных действий со стороны России дело не обойдется. То, что не вмешался еще откровенно Путин, ну, надо знать, что заявление Онищенко или мероприятие, которое производит Транснефть, не осуществляется без его ведома. Значит, он внимательно следит за всем, что происходит. И, в общем, не намерен, как я полагаю, идти на уступки при любых формах выражения эмоций господина Лукашенко. Там можно еще найти много обвиняемых, но не всех Александр Григорьевич может вызвать в Беларусь и заставить их там судить. Но будут все обходить Беларусь. Что это лучше будет? Я боюсь, что будет большие неприятности. Не знаю, как он будет уворачиваться.
Спадар Ясин меркуя, что Беларусь рискует уже в короткотерминовой перспективе стратить нашмат больше, чем намагается спагнать из Уралкалия. Дякуючы звышнарматыўным пастаўкам расійскай нафты, беларускі бюджэт мае стабільныя прыбыткі ад рэалізацыі вырабленых нафтапрадуктаў. Але ўчора Транснефць у аднабаковым парадку заявіла пра скарачэнне на 400 тысяч тонн нафтавых паставак у верасні і пакідае за сабой права перагледзець запланаваныя аб'ёмы ў наступныя месяцы. Фармальнай падставай стала неабходнасць замены трубаў, бо існуе небяспека для навакольнага асяроддзя. Задзейнічаны і галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Аніщенка. Ён заявіў, што толькі ў Маскоўскай вобласці траціна беларускай малочнай прадукцыі не адпавядае паказальнікам якасці і бяспекі. Тым часам сітуацыя на Беларускалі застаецца складанай. Эканамічная аглядальніца Таціана Манёнак перакананая, што падзенне коштаў на мінеральныя ўгнаенні – аб'ектыўны працэс, не прывязаны да гісторыі з Уралкалем.
Ситуация такая мёртвая на калійным рынку, бо пакуль што не пакупнікі, не прадаўцы, не робіць нейкіх крокаў, каб размарозіць эту сітуацыю. Але ж, як мяркуе генеральны дырэктар, в верасні рынок пачне рэагаваць на сітуацыю, якія будуць кошты Беларускалі, і таксама будзе рэагаваць на сітуацыю. Заходзіць з того, якая яна буде складуватися на світовому ринку, які будуть кошти і у дочиненні до проєкту, а нарушення могутності, вони так само будуть залежати від того, який буде кошт. Коли він буде знижатися, то, можливо, будуть проєкти заморожені.
Назиральники прогнозують, що своїм тиску на Мінськ на малоцеди нафті російський бок не спиниться. Експерт у енергетичній галіні Олександр Мех переконаний, пакуль Росія і Беларусь не вийдуть на прозристі ринкові схеми супрацовництва, а таких спречок держави і надалі не будуть застрахованы.
Тут, видите, яны зрабили первый круг. Яны сказали, что отрымалось, але же яны не зрабили другой круг. Выгадывали Лукашенко, миновито Российской Федерации. Каждый бог может сказать, слушайте, хлопцы, где вы ранее были? Чем вы занимались? Вы же его подтримывали, вы же ему давали гроши, вы же его обороняли на Заходе. Коли только нема вот этих рынковых коштов для какой-нибудь краины, для той же самой Украины, для той же самой Беларуси, то это есть возможность отрымывать певным особам гроши, но это есть коррупция. Там это просто выкрасание схем.
Помощники Сулеймана Керымова у Совета Федерации спосылаются на то, что он официально находится в отпочинку и связь им не подтримливается. У офисе Уралкалию ситуацию не комментуют.
Интернет-сайты «Белорусский партизан» и «Хартия-97» сегодня опубликовали информацию про то, что премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович небыто подал отставку. «Белорусский партизан» сярод іншага поведомил, что Мясникович был шокован историей за арештом директора «Уралкалия», бо той прибыл у Минск менавіта на ягоное персональное запрошение и был арештован одразу после встречи с ним. Вольга Доўгая, прэсавая сакратарка беларускага прэм'ера, на пытанне, ці сапраўды Мясніковіч падаў у адстаўку, адказала Радыё Свабода.
Я слухі не каментирую. Спасибо.
Палітычны аналітык Роман Якаўлеўскі звесткі пра магчымую адстаўку Мясніковіча наўпрост назваў дэзінфармацыяй.
Не выключаю, эта информация, нібыта яго адстаўкі, не з'яўляецца сапраўднай, бо я не ведаю, кто это при Лукашенке апошнім часам мог открыто заявлять незгоду и подавать в отставку. По Лукашенке отставка в таким выпадку повинна только быть одна – украты. До речи, после 19-го, 10-м годе, после падения 19-го снежня, заявлялись шутки, что незгоден был с политикой Лукашенко. И Макей, будучи главой администрации, не будто и он имкнулся подать в отставку. А лишь як и тот выпадок, так и это, я маю на увазе с чутками об отставке, больше подобны на такую дезу, как бы оправдальную. Не лечу, что вот такие мужные у нас чиновники, якие открыто говорят, Александр Егорович, я не погоржаюсь с вашими деньгами и схожу в отставку. Такое немагчимо в белорусских реалиях.
Мяркуе Роман Якаўлеўскі.
З якімі праблемамі сутыкаюцца бацькі, выпраўляючы сваіх дзяцей у беларускамоўныя школы і дзіцячыя садкі? Ці разумеюць адказнасць перад будучыняй сваіх дзяцей бацькі, якія ў пераважна расійскамоўнай краіне выбіраюць для іх на дашкольнае і школьнае выхаванне беларускую мову? Якія перспектывы яны бачаць для сваіх дзяцей? У дыскусіі бяруць удзел бацькі, якія для навучання і выхавання сваіх дзяцей выбралі беларускую мову. Бізнесоўка Кристина Вітушка і журналіст Міхась Янчук. Вядзе перадачу В'ячаслав Ракіцкі.
Гэтая гутарка пазней у нашым эфіры. Былы палітвязень Зміцер Дашкевіч сёння на першай прэсавай канферэнцыі пасля вызвалення заявіў, што будзе працягваць змаганне ў Беларусі, але гатовы саступіць пасаду старшыні маладога фронту камусьці з маладзейшых аднадумцаў. Перадае наш корэспандэнт Олег Грузіловіч.
На початку прессовой конференции Змитер Дашкевич подяковал тех, кто его подтримливал у зняволенні.
Дякую великий лизный, дякую всем за подтримку.
Дякую.
Живем, Беларусь!
Самым тяжким периодом своей турбинной эпопеи Змитер Дашкевич лечит пребывание у колюни в Горках, где, по воле его, наибольшая коррупция администрации и где свои парадки навязывают криминальники, каким администрация потурая. У мазырскай калоніі Змітер Дашкевіч загнаў ціск адміністрацыі паводле рэлігійнай прыкметы, як пратэстант. Политвязня у изоляторы просто сбивали.
Ну что, ну закинули в изоляторы, подмолаживаете каждый день.
Подмолаживать что значит?
Бить. Такой есть жаргон, прикольно.
У глубокой турме политвязню вырашили накинуть термин «небыто за неподпадкование», але и сами, как Меркой Дашкевич, не думали, что суд додасть амаль целый год. Такое решение, видать, пришло сверху лечить былы вязень. Про Гарадзенскую турму Змітер Дашкевич згадал, что ставились до его там с большего нормально, але там была вельми дрэнная ежа. Увогуле харчаванне ў беларускіх турмах і калоніях, паводле Дашкевіча, жахлівае, і адна з прычын гэтага ў карупцыі адміністрацыі, на якую скардзяцца бессэнсоўна.
Сёння ён зампарор, заўтра ў дэпартаменце, і прыязджае ў эту зону, на якую я скарджусь, з гэтым начальнікам, за якім ён там невядома колькі тых шашлыкоў пераел з усім астатнім, разбірацца па маіх скаргах. Гэта так паўсюль, разумееце, в кожнай вобласці, в кожным раёне, зоны дэпартамент бярэ гэтых турэмшчыкаў.
Зміцер не пісаў прашэнне аб памілаванні, што яму не раз прапаноўвалі, але не суджае тых, хто такія паперы падпісваў. Былы палітвязнец згадаў прыклад кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, з якім перакрыжоўваўся ягоны турэмны лёс.
Так як бралі за Саннікава, ў гэтым краіне не браліся да нікога. Клянуся на гэта, за выключэннем відаць, што Захарэнкі Крыстоўскага Заваска. Таму што ён напісаў, лічу, што гэта прамальна, трэба рабіць. Просто ж не в этом справа там написал, не писал, а в том, что далее робит человек, какая его позиция, чем он занимается, насколько он активно отстоивает.
Не глядишь на турэмный досвид, Змитрий Дашкевич с Беларуси съезжать не собирается и кажет, что будет протягивать громадско-политичную деятельность. А в каком формате еще вызначается?
Собираюсь и далее заниматься громадско-политичной деятельностью активно, просто оно вот пытание в формах, я пока что оно такое, ну, как бы конкретно я не могу отказать. Видовочно, что молодый фронт мы будем передавать так, в больше надеянные руки уже. Молодь подросла, башу лепшая за мяне, больш адказныя, мы там накіраваныя, в нейкай форме там будзем вызначацца.
На просьбу назваць саюзнікаў маладога фронту ў палітычнай барацьбе Змітрий Дашкевіч сказаў, што ў той ці іншай форме магчымая супраца з любымі арганізацыямі, якія вызначаюць сябе як апазіцыйныя цяперашняму рэжыму. Змітрий Дашкевіч вельмі шкадуе, што не змог трапіць 19 снежня 2010 году на плошчу, бо днём раней яго арыштавалі ў выніку інцыдэнту, які ён называе правакацыяй спецслужбаў. Про площу молодый политик сказал.
19 числа народ повинен был вертать себе уладу. Парламент это ж не Александр Григорьевич Будинок, это народный.
На первую прессовую конференцию Змітрия Дашкевича пришли, окромя журналистов, шмат громадских активистов из разных организаций. У тимлику люди, которые просто спочивают былому политвязню. Пазней стало вядома, што па дарозе ў офіс БНФ быў затрыманы міліцыяй намеснік старшыні Маладога фронту Мікалай Дзімідзенка.
Завтра Змітрий Дашкевіч правядзе онлайн-канферэнцыю для наведнікаў сайту «Свабоды». Задавайце яму свае пытанні. А вы яшчэ 15 хвілін у эфіры можаце адказаць на пытанне, ці моцна закранае вас чарговае павышэнне цэнаў на хлеб і гарэлку. Тэлефон у студыю 651-4204. З вамі Радыё «Свабода», асноўныя тэмы дня. Следчы камітэт Беларусі мае намер завесці крымінальную справу на асноўнага акцыянера «Уралкалія» Сулеймана Кірымава. Расія заявіла пра істотнае скарачэнне паставак нафты на беларускія заводы. У шэрагу незалежных СМІ з'явілася інфармацыя пра просьбу прэм'ера Мясніковіча аб адстаўцы ў сувязі з яго роляй пры арышце бізнэсоўца Баумгертнера. Звесткі, аднак, не пацвярджаюцца. Змітрий Дашкевіч пасля вызвалення заявіў, што не збіраецца з'язджаць з Беларусі і будзе працягваць грамадска-палітычную дзейнасць. Віцебскі доктар Ігар Пасноў падпісаў касацыйную скаргу супраць прымусовага псіхіятрычнага лячэння. Яму дазволілі сустрэцца з праваабаронцамі. Ад сёння ў Беларусі ў сярэднім на 10% падаражэлі хлеб і гарэлка. І да апошняй тэмы больш падрабязна. Такім чынам, ад сёння ў Беларусі падаражэлі хлеб і гарэлка. У Міністэрства эканомікі патлумачылі, што гэтае рашэнне прынятае ў сувязі з ростам закупных цэнаў на збожжа. Жыхароў Магілёва мы сёння запыталі, як вы думаеце, людзі будуць меней піць ці меней есці?
Пить не будут меньше, есть не будут меньше. Это не залежит от цены, это залежит от выхования, от относин до життя. И на огу мы, белорусы, терпеливые, хай повышают, будем далее тревать.
Больше ругать будет президента. Цены растут, зарплаты стоят, пенсии стоят. Сколько же можно? Вот в этом году уже хлеб уже дорожал раза два. Ну куда это годится?
Не будут ни пить, ни есть меньше. Естественно, потребности никуда не скроешь. Все равно хлебушек нужен. Значит, вот не знаю, может кто-то и ограничит потребление, у кого там лишняя копейка на счету, лишний раз вздохнешь и расстроишься.
Наверное, будут меньше есть, будут пить. Пока им наливают, они, значит, будут. Им кусок хлеба дают, им хватает. А с другой стороны, ну что свободу искать, где ее найдешь? В России, что ли?
Пить будут, как всегда, если даже не больше. Никакое подорожание никогда тягу к алкоголю не уничтожало. А есть, но, вероятно, всего меньше будут. Сколько будет хватать денег, столько и будут есть, настолько.
Как пили, кому надо, тот и будет пить. Правда, дорогой хлеб. Это, конечно, явление неприятное. Но что ж делать? Такая жизнь.
От водки в любом случае никто отмовляться не будет. Ну, хлеб как и ели, так и будут есть. Да, как обычно, так это же не первый год происходит. Постоянно.
Те, кто пьют, это не остановит. А те, кто ест, ну есть надо всем.
Если будут экономить, то на чем-то другом. Где-то проезд не платят, где-то с продуктов меньше покупают, но хлеб тот же будет покупать.
И есть будут, и пить будут. Так, как и было. Продукты питания, хлеб – это не та экономия. Люди сэкономят на одежде, на каких-то других материальных благах.
Сомневаюсь. Будут и пить, и есть одинаково. Цены никуда не денешься. Как они говорят, повышают зарплату, повышают пенсии, цены поднимают. Сейчас у нас такой закон, можно сказать, жизни.
Не меньше есть, не меньше пить они не будут. Ну, единственное, что посоветовать – сесть на диету и есть без хлеба.
Такие отказы мы почули сегодня у Могилеве. Белорусские улады звернулись до антикризисного фонда Евразийской экономической супольности с просьбой о початку перемогу на конт выделения краине нового кредиту. Ці поуплывают теперешний калийный конфликт на перспективу выдачи Менску нового кредиту с фонда, который контролируется Россией. На питание Виталя Цыганкова отказывает доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш.
Наместник старшини правления Банку развития Сергей Шаталов поведомил, что покуль треба подумать, проанализовать выники теперешней стабилизационной программы, якая началась в 2011 году. На вашу думку, ці могут теперешние подеи, которые уже называют калийной войной, неким чином поуплывать на механизмы выдачи Беларуси кредита у рамках Евразийского банку развития? Ці може это калийная война поуплывать на решение России у этом сенсе?
Ну, я бы сказал так, что, конечно, это поуплывает чи на стиль, чи на некую реальную суть. У решта-решт Россия кредит выдаст, бо Россия не зацікавлена у тим, как Евразийский вяз обринулся, и митный вяз, скажем, не справился. Тому, конечно, это кредит будет выдадено рано чи поздно. Хоча поздно, чем рано. Бо зараз, когда некто выдаст Беларусь кредит, то это означало страту товаров. Але по сутности Россия, конечно, не будет охеровать ни лесом лихного звяза, ни лесом евразийского звяза. И, конечно, рано или поздно этот кредит учитывать все будет отрываться. Бо коллапс евразийского звяза был бы куда больше и хорошим заходом, не с чем все остальное.
Той же российский чиновник Сергей Шаталов анализовал выники стабилизационной программы, на якую были выдадены ранейшие кредиты Евразийского банка развития, то он назначил в целом становчий и позитивный плен от выкористания этого кредиту. На вашу думку, насколько вогуле выдача кредита этой организации, экономичная метазгодность все-таки берут верх над некими политическими мотивами?
Экономика завжди связана так и с политикой, бо политика – это сродок регулирования экономики. Я, кажется, задаю ему. Так что, конечно, все оно связано. И, конечно, сегодня, покуль Беларусь остается одной индустриальной страной в регионе, то, конечно, с одного боку ей довольно тяжко демонстрировать некие становчие выники, с другого боку, эти кредиты идут все-таки не на проедание, а на поддержку инфраструктуры. Так что, именно это и хавалось у характеристики становчие, бо финансовые выники в стране белорусской экономики в этом году не полепшились, скажем так, але открывается так, как есть, и это уже становчий выник, в этом я могу и походить.
За 2 года выдачи этого кредита с боку Евразийского банка развития были разные этапы развития белорусской экономики, и кредиту давали при любом варианте, навод, коли белорусские лады, видовочно, не выконывали умовы этого кредита.
Так. Это как раз, скажем так, та рычагість, что означает, что Путин зусім не готов ахвяровать уластным проектом Евразийского связа. И, конечно, куда важнее у всех персональных амбиций и бухгалтерий
для Путіна, куди істотник в європейських зв'язках працював як ніяка діюча структура, а не як ніяка хімера, яка залишиться так на узровні проєкту. Так що мені здається, що це міркування переважить у решті-решт всі останні.
Доцент Кирил Коктиш у бліц-аналізі «Свободи». Сляди антисовєтського подполля шукав у часі свого апошнього подорожа наш кореспондент Змітер Бартосік.
Імёны Івана Раманчука і Миколая Дебуха до гэтае пары памятаюць старыя жыхары вёсак у наваколлі Нясміжа, бо напрыканцы 40-х гадоў на іх рахунку не адно жыццё савецкіх служачых, работнікаў МГБ і калгасных актывістаў. Кім былі сябры падпольнага саюза змагання за незалежнасць Беларусі? Героямі ці бандытамі?
Іх сабранне было, прышлі актывісты савецкія, а яны ускочылі за сваімі.
Паспрабуем знайсці адказ у нашым чарговым падарожжы.
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка слухайце хвіліну праз 20. А зараз Сергей Дубавец згадае яшчэ адно імя ахвяры сталінскіх рэпрэсій у Беларусі.
Лазоўская Марыя Ульянаўна нарадзілася ў 1909 у вёсцы Корысь, Зажывецкая сельсавету Старобінскага раёну Бабруйскай вобласці. Беларускасць, сялян, няскончаная пачатковая адукацыя, калгасніца ў калгасе Перадавік у вёсцы Корысь, арыштаваная 27 ліпеня 1937, асуджаная 5 лістапада 1937, пастанова НКВД СССР і прокурора СССР як член антысавецкай арганізацыі паводле артыкулу 4.68 Кримінального кодексу до вищої міри покарання. Расстреляна у Слуцькій турмі 11 снежня 1937-го, реабілітована 28 листопада 1957-го. Архів КГБ, шифр 110-52-С.
Картотеку Сталіна знайдеться на сайті Свобода.орг. А зараз один з водгукаў наших слухачоў на навіну пра вызваленне палітвязня Дмітра Дашкевіча.
Пачуў, што выйшаў з турмы Дмітра Дашкевіч. Я настаўнік, дырэктар бы, ўсё жыццё папрацаваў, акрамя 3 год у арміі. І ведаю, дзетак, шчасця вам, Наста і Дмітра. Дай Бог, щоб ви були здорові, приносили користь і своїм батькам, і родині. Будьте здорові. І діток вам. Дякую, Михайлович.
Ваші меркаванні ви можете покинути на Менським номері автоотказнику 266-39-52. Нагадаю, що завтра Дмитро Дашкевич буде проводити онлайн-конференцію на «Свободі». Ви маєте шанс задати йому своє питання. Что было завтра? Історичний календар свободи.
'Ён падараваў ёй егіпецкай царыцы пергамскія кнігасховішчы 200 тысяч сувояў. На адным балі ён, выконуючы ўмову нейкага прайгранага ім закладу, на вачах у шматлікіх гасцей падняўся і пачаў расціраць ёй ногі. Мала таго, ён зусім не пярэчыў, калі людзі з Эфесу называлі яе ў ягонай прысутнасці гаспадыняй і ўладаркай. Неаднойчы, высвятляючы ў судзе справы тэтрархаў і цароў, ён, седзячы проста на судовым узвышэнні, чытаў оніксавыя і крышталёвыя таблічкі з яе любоўнымі пасланнямі. І калі Фурній, паважаны чалавек, цудоўны аратар, меў прамову, а праз плошчу акурат неслі ў насілках Клеапатру, ён, Антоній, ускочыў і пабег правесці царыцу, так таго Фурнія і не даслухаўшы. Бедны Фурній, які застаўся ў гісторыі дзякуючы вось гэтым плютархавым плёткам. І насамрэч жудасныя абвінавачанні. Менавіта за такія недастойныя паводзіны Марка Антонія ненавідзелі ў родным Рыме. А ён нічога не мог зрабіць, бо быў апантаны ёй, Клеапатрай. Апантанасць прыходзіць без прычыны, адымае зрок і дае новы, каб бачыць толькі тое, што сапраўды важна – шыю, рукі, плечы, вочы. Каб рухаць войскамі і народамі і праліваць кроў па адным ейным капрызе. Апантанасць працінае, як там было ў Булгакова, як фінскі нож пад рабро ў падваротні. Бабський послугач, казали на Гафеоримі. Елінські гульні – несумещальне з обличчям істинного, суворого і мужного латинянина, вирішили там і постановили знищити коханка Клеопатри, який поводив себе так, ніби йон імператор єгипетський і на агул Бог. Нібито мало йому собаку було тріумфом на Радімі. І покуль легіони билися за те, щоб протверазити заблукалу і п'яну овечку, у єгипетській столиці Клеопатра і Антоній гуляли у клуб самогубців, примушаючи уступати у його усіх, хто був побач. Клеопатра, рихтик як нацистський доктор, дослідувала різні види отрути, випробовуючи їх на в'язнях місцевої тюрми. А Антоній то кричав, що помре, то збирався скончити життя у доброохотному вигнанні, обіщаючи себе новим Тимоном-мізантропом. Ді що отрималося інакше. Заподозривши зраду Клеопатри і побачивши, що ягоні солдати перейшли на бок Октавіана, Антоній зробив себе харакіри. Що було далі, описує все той самий Плютарх. Яна вимилася, лягла до стола, подали багате снідання. І тим часом для дверей з'явився нійкий селянин з кашом. Вартовые спитали, що він несе. Отчинивши кош і розсунувши листя, селянин показав горшок, повний спілих смоквов. Солдати здивилися, які вони буйні і пригожі. Клеопатра досилає Октавіану ліст, а сама зачиняється у покої з двома служками. Октавіан у гэты час читає послання. Клеопатра просить його, каб яе поховали побач з Антонієм. До його доходить, що відбулося, і він загадує виламати двері. Клеопатра ляжить на золотим ложку, а на руце у яе видать сляди від двох укусів. Кажуть, що змію принесли со смоквами, каб яна джаліла царицю нечекано для яе самой, так загадала сама Клеопатра. Іншие стверджають, що змія сяділа у збані для води, і Клеопатре довелося довго дражніть її золотим веретеном, каб розлавати. Єсть і тие, хто каже, що Клеопатра заховувала отруту у шпильце для волосов. Змії у покої не було, але змійний слід був знойдений на березі, куди виходили вокни покоя.
Что было завтра? По материалах календарного эссе Альгерда Бахаревича. Цалком календар Бахаревича читайте и глядите на сайте свобода.орг. Радио «Свобода» – основная тема дня. Следчий комитет Беларуси мае намер завести криминальную справу на основного акционера «Уралкалия» Сулеймана Керымова. Россия заявила про істотное скорочение поставок нафты на белорусские заводы. У шэрагу незалежных СМИ з'явилась информация про просьбу премьера Мясніковича об отставце у сувязі с его ролей при арышце бизнесовца Баумгертнера. Звестки, однако, не подтверждаются. Дмитрий Дашкевич после вызволения заявил, что не збирается з'їжджать с Беларуси и будет протягивать громадско-політичную деятельность. Витебский доктор Игорь Паснов подписал касационную скаргу супраць примусового психиатричного лечения. Ему дозволили сустрэться с правоборонцами. От сегодня у Беларуси у среднем на 10% подорожали хлеб и горелка.